смотришь на детскую непосредственность, просто действительно хочется стать как дети. Но не просто глупыми какими-то созданиями, а искренними, такими же искренними, как они. Хочется ребенку пить, он пошел и попил, несмотря где эта вода стоит. Знаете, Господь точно так же ожидает, чтобы мы приходили к Нему и просто напитывались Его чистой водой, насыщались Его пищей, просто брали это с Его руки. И сегодня мы будем питаться из руки Божьей, и мы будем сегодня с вами говорить и читать со Слова Божьего. Я бы сегодня хотела говорить о том, как оставаться человеком убеждений в этом таком непростом мире, в котором так много соблазнов, в котором так тяжело оставаться на той позиции, на которой ты призван стоять, как христианин. Мы все с вами, когда проходили особенно энкаунтер, мы подписывали такие посвящения, клятвы. И когда-то мы клялись партии Ленину, да, а сейчас мы действительно запечатлены Духом Святым, мы выбрали жить для Господа. Как же быть человеком убеждений, как же быть посвященным человеком в этом непростом мире? Вы знаете, один такой автор сказал, что в современном мире реальная опасность исходит не от атеизма, а от мягкотелой и слабой веры. И вот когда действительно такая мягкотелая, слабая религия, которая не стоит на своих принципах, на своих убеждениях, очень тяжело человеку, который не имеет никаких убеждений, за чем-то правильным пойти. Мы с вами должны быть людьми веры, людьми убеждений. И сегодня я бы хотела говорить с вами об одном таком человеке, о котором мы можем читать в Ветхом Завете, и, в принципе, на протяжении Библии мы можем встретить очень многих людей таких, которые не шли на сговор с совестью, которые не прогибались под правительство царей, под грех, и имена их можно перечислять и перечислять, это Есфирь, и пророки Иезекииль, Иеремия, Самуил. Но сегодня я бы хотела поговорить о пророке Данииле. Кто же такой Даниил? Что это за личность такая интересная? Действительно, это был человек убеждений, мировоззрение которого сформировалось еще в юношеском возрасте. Это человек, который пережил практически 4 царей. И 2 совершенно разных царства. Одно Вавилонское, Вавилонская империя, которая была сильнейшей на то время, которая завоевала Израиль, Сирию, Палестину, Египет, и царь, который отличался жестокостью Навуходоносор, этот царь, он был полностью расположен к этому человеку, к пророку Даниилу. После этого, когда Вавилонское царство было побеждено Медо-Персией, точно так же цари Дарий и Кир, которые взошли на престол, точно так же они имели благорасположение к этому человеку. И просто задается вопрос, знаете, так непросто сейчас сохранить нашу веру, когда очень много сейчас просто средств массовой информации, общество, оно давит на тебя. И просто все принципы, они смешались. Что такое хорошо, что такое плохо, свобода, гомосексуализм, свобода выбора или свобода греха, аборты. Очень много таких краеугольных тем, которые, в принципе, христиане должны об этом иметь твердую позицию, насчет греха вообще, в частности. Но люди, знаете, продолжают как бы сидеть на двух стульях. Один вроде бы стул называется христианство, а другой стул, он называется такое, знаете, такое теплое отношение просто к греху. И вот Даниил, который был свидетелем падения Вавилонской империи, который был при дворе, человек, который жил полностью в языческом обществе, в обществе, в котором конкретно поклонялись разным богам, богиням, но человек, который просто не прогнулся под все эти верования, а наоборот, имел влияние, имел колоссальное влияние именно в царском дворе и имел влияние на вот этих вот царей языческих этих государств. И вы знаете, действительно, завоевать уважение людей очень непросто. Потому что, знаете, очень часто тебя за твои принципы, когда ты белая ворона, как это говорят в мире, тебе над тобой будут смеяться, тебя будут чморить, на тебя будут говорить, что ты святоша. Но этот человек, как мы с вами сейчас будем читать, человек, который не поступил со своими принципами, наоборот, Господь его вознес. И вы знаете, он был действительно в царском дворе, он был очень близок к царям, к правителям, но если мы будем читать книгу Даниила, мы нигде не увидим, что этот человек позволил себе какое-то превозношение. Мы нигде не увидим, что этот человек, он каким-то образом возвысился и воспользовался своей политической властью и влиянием. Мы видим, что в сердце он все время оставался очень искренним, и у него действительно было такое, знаете, сердце смиренного слуги. Потому что, в принципе, он был в окружении таких там политиков, волхвов, мудрецов, и он постоянно был предметом зависти и раздражения со стороны этих людей. Но он никогда не был жадный ни до власти, ни до славы. О Данииле писали даже пророки того времени, пророк Иезекииль писал о нем. И вы знаете, действительно, как же можно было прожить в этих совершенно языческих государствах, и мало того прожить, но также оказать влияние на правителей того времени. И знаете, еще такое есть выражение, что проблема сейчас в мире не то, что мир имеет сильную страсть по греху, а то, что недостаточно страсти по праведности. И я бы сегодня хотела поговорить о принципах, на которых стоял Даниил. Я бы сегодня хотела поговорить о человеке, которого единственного во всем Писании Бог называет мужем желаний. Муж желаний. Что это значит? То есть он действительно был по сердцу Бога. Также Господь его называет greatly beloved, то есть весьма возлюбленный мною, да? Муж желаний, человек, который был по желанию Бога. И вы знаете, когда-то мы с Тони говорили про желание сердца. Действительно, Господь исполняет желание сердца человека того, сердце, чье бьется в унисон с сердцем Бога. То есть Господь, Он исполнит твои желания, если ты действительно праведный человек. И я думаю, пример вот такого праведного человека – это конкретно Даниил. Как я сказала, Даниил имел страсть по хорошим вещам, страсть по праведности. И давайте мы откроем книгу пророка Даниила, и сегодня мы много будем читать оттуда. И начинается она, повествование тем, что царь после завоевания Израиля призывает самых красивых и умных юношей без всякого порока, чтобы обучить их халдейскому языку, обучить знаниям, и чтобы эти юноши оставались при дворе, и потом как бы продвинуть их даже в государственный аппарат, чтобы они служили царю. И именно среди этих юношей был Даниил, и было еще трое его друзей, которым пришлось потом пройти печь. И вот эти друзья и Даниил, они действительно были избраны жить при дворе. И казалось бы, может быть, такой человек обывательский скажет, что какая благодать, какая честь. То есть весь израильский народ в плене находится, уведен, значит, в Вавилон, работают просто на стройках, как рабы, уничижаемы, да, вавилонянами, но Даниил, он действительно как избранник. И тут же первый тест, и можете просто себе даже где-то пометить, что первый тест на наше просто посвящение Богу, на наше убеждение, на наше мировоззрение, это всегда будет тест на то, чтобы оскверниться от греха, оскверниться от всего, что не принадлежит Богу. И, казалось бы, эти люди, они жили при дворце, но, маленькое но, они должны были питаться со стола царя. И опять-таки, казалось бы, человек скажет, ну что здесь такого? Что же здесь такого? Действительно, Навуходоносор, он был по тому времени богатейшим человеком, и можно представить, какие явства были на этом столе. Но практически вся эта еда, над ней был совершен ритуал. Специальный ритуал посвящения местным богам, богиням. И эта пища, она уже была оскверненная, духовно оскверненная. И мы видим, что Даниил, сказано так, Даниил, 1 глава, 8 стих. С 1 по 7 мы можем прочитать. Даниил, 1 глава, с 1 по 7 стих. Разворачиваются события, самое первое испытание. Ну, казалось бы, Даниил, ты находишься в царском дворце. Ну, выпей ты вина, да? Съешь ты эти царские блюда, эти царские явства. Но Даниил не соглашается, и сказано, что в сердце своем, сказано, положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И Господь дает Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Верность Богу, казалось бы, ну кто тебя здесь проверит? Ну кто тебя здесь увидит? Ты сейчас находишься во дворце, нет рядом ни мамы, ни папы, ни учителей раввинов, ни тех, кто тебя наставлял с самого детства. Ну пойди на сговор с совестью, ну покушай с царского стола. Что-то было в Данииле сильнее всего этого страха. Что-то было, что не могло остановить его просто, что давало ему крепость. Это его убеждение. Убеждение в том, что единый Бог на свете, которому он должен поклоняться. И принятием вот этих языческих явств он мог осквернить свою душу, он мог осквернить свое тело. И, как я сказала, Бог дает расположение просто начальнику евнухов, который также рисковал, и он говорил, что если царь увидит вас похудевшими и просто бледными на лицо, что вы не кушали со стола, то моя голова полетит с плеч. И Даниил говорит, приносите нам только воду и овощи. И в течение 10 дней они питались, и сказано, что когда они предстали пред царя, то их вид был намного лучше даже тех юношей, которые питались с царского стола. Мы видим, что Господь подкрепляет, и Господь ищет тех людей, которые не хотят оскверняться. И вы знаете, что происходит потом? Сказано, что Бог даровал им благорасположение врагов, и также Он даровал Бог 4 отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Вот это да! Оказывается, когда мы стоим на своих принципах, когда мы остаемся неоскверненными от этого мира, Господь не оставит это незамеченным. И первый принцип, когда мы с вами просим какие-то дары от Бога, слово знания, слово мудрости, пророческий дар и так далее, ты должен быть сам чистый. Ты должен не идти на сговор с совестью. Ты не должен прогибаться под этот мир. Что сейчас оскверняет тебя? Может быть, это похоть, может быть, это блуд. Может быть, это просто какие-то сплетни, для которых ты открываешь свои уши. И ты должен принять твердую позицию. Ты должен сказать, я не буду оскверняться ни этой травой, которую ты мне предлагаешь, ни этим алкоголем, ни блудом, ни мыслями. Я не хочу оскверняться даже в своем разуме и в своем сердце, не то что своим телом. И Господь никогда, никогда не оставит незамеченным такого человека. Мы видим, что Даниилу потом на протяжении всего повествования этот дар просто необычайный, разгадывание снов, он поднял его просто на такую позицию в том мире, когда цари действительно доверяли ему свое сокровенное, рассказывали ему сны, и Даниил имел способность трактовать. Но сначала был тест, тест именно на чистоту, на осквернение. Прогнешься ли ты под просто тот языческий мир, прогнешься ли ты под те обычаи. И в Писании мы можем с вами читать, что же может осквернять человека. Самое первое, Евреям 12 глава с 15 по 17 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно с нить отказался от своего первородства. Наше с вами первородство запечатлено Иисусом Христом 2000 лет назад на кресте. И мы с вами, мы уже не просто Тони, Лены, Васи, Кати и так далее, но мы с вами новые создания, новые творения, которые омыты кровью Иисуса Христа. Наши имена записаны в книге жизни. Но как часто мы с вами за вот эту вот похлебку, знаете, за какие-то материальные блага, мы идем на обман, мы идем на воровство, мы просто идем, и знаете, когда мир, он просто, он же тоже наблюдает за нами, и мир смеется, когда мы с вами прогибаемся просто под его какие-то грехи, И мы, знаете, просто размениваем наше первородство за вот эту чечевичную похлебку. Да не будет этого. Также в Писании мы можем читать Евангелие от Марка, 7 глава, с 23 стиха. Господь говорит, сам Иисус говорит, Он сказал им, неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. И здесь мы можем видеть, что Господь говорит, не столько оскверняет человека пища, потому что пища, проходя через пищеварительный тракт, она выходит наружу, но оскверняет тот грех, который зачинается в сердце человека и потом притворяется в какие-то дела. Поэтому Господь говорит, что будьте аккуратны не с той пищей, которую вы принимаете, а с тем, что выходит из вашего разума, из помышления вашего сердца. И знаете, этот стих очень часто неправильно трактуют и говорят, ну, значит, пить можно. Окей, пить можно, но если человек после этого дуреет, если человека тянет на подвиги, если у человека помрачается разум, если человека тянет на похоть, если человека тянет просто на какое-то зло, ему нельзя пить. Ему даже грамма нельзя пить, потому что для него это просто убийство, это яд. Поэтому оскверняет человека то, что выходит из его сердца. Мы с вами должны просто занять такую позицию не осквернения, позицию чистоты, святости, потому что мало нам просто, знаете, принять Иисуса Христа в свое сердце, но потом важно научиться ходить в этой свободе и в этой чистоте, и в этой святости. И, знаете, вообще то, что касается греха, мы с вами все равно живем в этом мире, и этот мир, он как, знаете, как современный Вавилон просто. Вавилон со своими обычаями, со своими просто уже какими-то мнениями. И общество на многие вещи закрывает глаза, и нас постоянно будет штормить от одной просто гавани к другой, от гавани праведности в гавань греха. И очень важно не задерживаться действительно в этом грехе, не лежать, как свинья, не болтыхаться. Я хочу сказать вообще о грехе. Святой Августин, такой был святой, он сказал: грех приходит, когда мы берем превосходное естественное желание или страсть, или амбиции, или честолюбивые замыслы, и стараемся притворить их без Бога. Это не только становится грехом, это извращенное искажение образа Божьего в нас. Все это перечисленное выше, оно хорошо, и оно завершено и реализовано только в жизни с Богом. И правда, действительно, что плохого в сексуальном желании? Господь хочет этого, но Он хочет, чтобы это было только в границах брака, только для двух людей, которые просто друг для друга пообещали жить. Что плохого, в принципе, в том, что человек, он хочет конкретно где-то реализоваться? Но тогда, когда это без Бога, то это перерастает или в гордость, или в отверженность. Только в Боге мы действительно можем найти свое место. Когда это желание, оно просто настолько остро, обострено, оно тебя тянет, ведет, оно перерастает в грех. Господь, Он действительно удовлетворит желание, все желания нашего сердца, но если мы будем в праведном состоянии перед Ним. Окей, второй принцип, о котором я бы хотела сказать, на чем стоял Даниил вообще, это то, что Даниил, он просто был человек молитвы. И сказано в Писании следующее, в Даниила 6 глава мы можем читать. Три раза в день преклонялся он и молился Богу своему, и славословил его, как это делал он и прежде этого. И эти слова написаны именно в тот момент, когда запретили в Вавилоне поклоняться кому-либо другому, кроме царя, кроме императора. Несмотря на все это, Даниил три раза преклонял колено, и он славил Бога, молился Богу. Но после теста с явствами наступает следующий тест. И этот тест происходит тогда, когда царь Навуходоносор получает сон. И получает сон очень загадочный. сон, который он не может понять. Он созывает всех своих языческих мудрецов, волхвов, и он заставляет их и не только трактовать содержимое сна, но и полностью рассказать его. То есть, не зная информации, как можно вообще что-то рассказать. Но царь хотел, чтобы действительно из этих мудрецов вышли самые посвященные, самые умные, и они не только трактовали, но и рассказали этот сон. Никто не мог сделать этого. И царь, он просто в гневе разозлился, и он приказал всех волхвов, всех мудрецов и Даниила вместе с его друзьями в том числе казнить. И что же делает Даниил? Даниил удаляется со своими друзьями и начинает молиться. Начинает молиться, он просто призывает их к тому, что погибнут невинные люди, и они точно так же могут быть умерщвлены, поэтому они встают на молитву. И смотрите, что происходит. Он молится с друзьями, и он обращается к Богу в молитве, и Господь ему дает слово знания. Господь через молитву открывает Даниилу значение сна царя. Царь видел огромнейшего великана, который состоял из разных, просто разных материалов, там, из золота, из меди и так далее. И этот сон, он был пророческий сон. Он говорил о том, что царство, Вавилонское царство скоро придет к концу, но он также имел в себе такую, как знаете, подоплеку в будущее. Он говорил о том, что все царства земли, которые будут, все великие империи, они будут разрушены камнем, который просто будет брошен и который разрушит все эти основания, но этот камень, он принесет новое царство, царство Божие, которому не будет конца. И это было великое пророчество. И Господь дает откровение Даниилу, он понимает, он видит этот сон, и он знает, как трактовать его. Действительно, это слово знания. И вы знаете, без молитвы мы с вами нигде не поднимемся просто в духовном росте, в духовном плане. Потому что только в общении с Господом, из нашего духа в Его Дух Святой, мы можем с вами получать мудрость, получать вот эти дары, которые мы все мечтаем иметь, слово знания, слово мудрости, пророчество, да? И если не будет молитвы, то и не будет никаких вот таких духовных откровений. Я бы хотела вам рассказать одну историю. История, которая произошла, была такая Демократическая Республика Конго, потом ее переименовали в Заир. Это страна в 65-м, там, 60-х годах, она была просто такая, знаете, в таких штормах революционных, и вот этот известный университет в Москве имени Патриса Лумумбы. Патрис Лумумба, это как раз вот он был в этом Заире, он поднял восстание, там сильная молодежь, там всех рабочих. И то есть это страна, которую штормила от этих восстаний, войн и всего такого, страна, которая была в разрухе, в нищете. И в эти годы ехали туда миссионеры, они понимали, что только Бог может им помочь. И это рассказ просто одной женщины-миссионерки, которая была тогда в то время. Но забегая наперед, как бы, это я говорю к слову о молитве, забегая наперед, хочу сказать о событиях, которые произошли вот до этой ситуации, где-то за 5 месяцев, значит, до этого рассказа. В Великобритании молитвенная группа женщин в какой-то там методистской церкви, они просто молились. Они молились, и они хотели собрать, значит, миссионерам в этой Конго, в Заире, посылочку, собрать посылку, чтобы как-то помочь. И они просто молились, и вдруг одна из женщин получает слово знания. Она получает такое слово: «Положите грелки, положите грелки». И она в шоке такая, центр Африки вообще, какие грелки могут быть? Зачем там грелки нужны и так далее? Вот, и она, ну, в таком удивлении рассказала своим подругам, этим молитвенницам, но она как бы послушная воле Божьей, и они положили грелки, а еще такое, как положите детские игрушки, там куколку или что-то такое. И, в общем, они все это сделали, запаковали и послали эту посылку. И, ну, пока паковали, пока нашла эта посылка, происходит следующая ситуация как раз уже в этой стране, в Заире, там, где это была станция миссионеров. Уже некоторые люди там в этом поселке уверовали. И одна женщина, она рожает преждевременно и рожает ребеночка. Ребенок остается жив, очень слабо, сама умирает. И эта женщина-миссионерка, которая помогает, она понимает, что просто, ну, сейчас для недоношенного ребенка по условиям, ну, нужен инкубатор, нужно просто какое-то тепленькое такое место, там, с кислородом, со всеми делами. Но там такая нищета, там, кроме чашек, там, тарелок, ложек, там, алюминиевых, ничего нету. То есть у них даже не было бутылки, какой-то грелочки, чтобы положить этому маленькому. Вот. И тут подходит одна девочка, ну, из местного населения, и положила руку на этого бэби, и еще осталась сестричка у него маленькая. И мама умерла, и вот она молится, она говорит: «Господь, помоги, чтобы эта бэби выжила, и чтобы сестричка маленькая, она тоже не расстраивалась, что у них нет больше мамы». И вот она так помолилась, и приходит буквально в этот день вот эта, ну, посылка с этими благословенными грелками и с этой куклой для этой сестрички. И эта миссионерка, она настолько была просто в шоке, то есть Господь предвидел эту ситуацию за 5 месяцев до происходящего. И действительно, в Боге нету ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Он уже заранее знает, что произойдет. Если мы не будем в молитве, если мы не будем получать от Бога откровения, мы постоянно будем в таком, знаете, духовном, постоянном каком-то, ну, как fail, как сказать по-русски, постоянно в духовном каком-то дауне в таком, понимаете? Поэтому очень-очень важно молиться, находиться в молитве. И как Даниил, он получил вот это вот откровение, он сказал, и это было первое предупреждение Бога о том, что на Навуходоносору ему нужно покаяние, ему нужно прославить Бога. И царь это принял, знаете так, скептически, и через некоторое время не замедлил последовать следующий тест. И этот тест говорит о том, опять-таки говорит о сильной позиции Даниила, просто о его вере и о его желании свидетельствовать о Боге Всевышнем. Ну, казалось бы, Даниил, ты уже на такой позиции, что ты практически управляешь в этом государстве. То есть ты имеешь действительно огромную власть. Ну, оно тебе надо говорить вообще там, обличать царя и так далее. Но мы с вами видим, и об этом можно читать. Давайте мы будем следить по Писанию, потому что я так шпарю, мы не успеваем. Даниила 2 глава, 17-18 стих. Даниила 2 глава, 17-18 стих. Опять сон получает Навуходоносор. И опять этот сон, он очень непонятный, никто не может его разгадать, и Даниил приходит к своим товарищам. 2:17-18. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». И Господь открывает действительно, что было сказано в этом сне. Господь открывает Даниилу о том, что царству Навуходоносора скоро придет конец. Этот сон говорит о том, что, значит, Навуходоносор, он видит дерево, которое вырвано, но корень его остается. И дальше идет пророчество о том, что царь, он просто будет как дикий зверь, он будет бегать по лесам и по степям, и он будет питаться от дождя, будет питаться от росы, то есть он просто озвереет. Даниил получает откровение о том, что действительно, что если царь сейчас не покается, если он не прославит Бога, то царство его будет забрано от него. Человек, совершенно, знаете, осознающий всю опасность своего положения, тогда, когда он обличает правителя, который уже завоевал столько стран, который имел несколько дворцов вообще построенных в пустыне. Мы знаем, что в Вавилоне было одно из 7 чудес света, висячие сады Семирамиды. Это действительно было чудо света, когда просто на такой, как 4-ступенчатой пирамиде был подведен там и водопровод, и, в общем, пустыне это все, такие были там плодородная земля и всяческие экзотические растения. И то есть это была богатейшая страна, это император, который имел огромнейшую власть. И Даниил ему сейчас говорит, что над ним есть Бог, которому ему нужно покориться и которому ему нужно покаяться. К сожалению, царь не воспринимает это. И вы знаете, суд Божий происходит не сразу. Суд Божий происходит через 12 месяцев. И через 12 месяцев по официальным источникам все то, что было сказано Богом, действительно, Навуходоносор, он заболевает таким психозом, при котором больному кажется, что он превращается или превратился в зверя. Конечно же, оно имеет духовную подоплеку, но эта болезнь, она имеет конкретное свое клиническое название, она называется ликантропия. Ликантропия – психоз, при котором больному кажется, что он превращается в зверя. Мифическая болезнь, при которой больной превращается в зверя и чувствует, что у него как будто вырастают когти, там, крылья и так далее. Часто он себя ощущает волком просто. И больной сам рассказывает, что он ощущает, то есть он как будто на какое-то время он становится как зверь. И это произошло с Навуходоносором, он просто, скажем так, на некоторое время он лишился разума. Он лишился разума, и он бегал, как этот зверь, по степям, там, по пустыне, питался растениями. То есть это было, конечно, как духовное такое помрачение, но плюс и умственное такое просто, как невроз. И получается, что на время он был в этом состоянии, но он помнил слова Даниила. Он помнил, что ему нужно покаяние, что ему нужно обратиться к Богу живому, который стоит над ним. И знаете, что происходит? Действительно, он так и сделал. Этот сон, который говорил, что корень полностью не будет вырван, царство его все-таки осталось и восстановилось. И Навуходоносор, он прославил Бога, он вернулся в покаяние опять в свой дворец, и Господь восстановил его здоровье, он еще некоторое время потом правил. И вот мы видим здесь действительно, что очень часто у нас будут такие возможности, знаете, промолчать или сказать правду. И тем более перед сильными мира сего, знаете, очень часто, просто не хватает сил. И действительно, Даниил, он понимал, что ему могло за это грозить. И знаете, наша жизнь, сама наша жизнь, это прежде всего должно быть свидетельство. Свидетельство праведности, свидетельство правды, чистоты вообще. И мы должны не только это хранить в себе где-то, но и не бояться, не стесняться это сказать, говорить людям. Читала такой рассказ про молодых курсантов, которые, призваны были там куда-то в военное училище или в армию они были. Ну и такие просто зеленые юнцы. Но они уже как бы с дедами были в одной казарме. И один парень, он верующий. И я думаю, это было не в России. И он был верующий, и он становился каждый вечер на колени. Как только он становился молиться, все сразу начинали его чморить, начинали его там, просто матюкать, смеяться над ним и так далее. И в этой части был капеллан, то есть, по-нашему там как бы парторка, это как капеллан, который ответственен за духовное состояние солдатов. И он, три дня над ним так издевались, он к нему подошел и говорит: «Вы знаете, я не могу молиться, потому что надо мной смеются, издеваются просто, и все». Этот капеллан сказал, говорит: «Сынок, ты же можешь тихонько молиться. Молись себе под одеялом. Зачем ты так вот, видимо, как бы становишься?» И когда этот парень послушал, и через некоторое время этот капеллан опять его встречает и говорит: «Как у тебя дела?» Он говорит: «Вы знаете, когда я стал молиться под одеялом, я стал себя чувствовать, как просто вонючий, загнанный какой-то пес в угол, который боится показать свою веру. И я опять стал молиться, превселюдно. Через некоторое время к моей молитвенной группе подошли еще 3 человека. Наша группа сейчас составляет уже 10 человек в казарме молитвенно». То есть очень часто перед нами будет такой выбор. И вы знаете, люди, они будут видеть просто твою позицию, твои убеждения, твое мировоззрение. Они будут тянуться к тебе. А если ты не так, не сяк, и как бы вроде и с миром, и вроде как в христианстве, то ты никому ничего просто не сможешь своей жизнью показать. Делали опрос такой, и просто обнаружили, что всего лишь 2% из 100% реально приводят людей к Богу, христиан, да? 98% они молчат о своей вере. они не свидетельствуют, они не имеют вот такую действительно позицию, знаете, ну, как скажем так, может быть, это звучит так крейзи немножко, спасателя, что ты должен идти и спасать людей просто, говорить им о любви Божьей, да, о спасении. И вы знаете, у Иисуса Христа просто в течение вот, ну, повествования Нового Завета было 132 встречи, из которых только 4 были в синагоге, 6 были в храме, все остальные 122 встречи с людьми и разговоры, они были в общественных местах. Если мы с вами ожидаем, что как бы грешники к нам придут в церковь, то этого не будет никогда, да? Вот они придут реально, да? Может быть, и будет там кто-то уже, кому там сильно уже захочется, но на самом деле наше свидетельство и наше христианство, оно должно выходить за пределы церкви. Оно должно быть где угодно, в магазине, там, я знаю, на работе, там, в апартментном комплексе, среди твоих друзей, знакомых, соседей и так далее. Потом уже, видя твою жизнь, видя твое свидетельство, ты их приводишь сюда в церковь, и мы вместе, аллилуйя, славим Бога. Но в церкви нереально встретить грешника, потому что она ему не нужна, церковь, потому что как бы ему и не хочется особо туда идти, в эту церковь. Поэтому свидетельство, свидетельство о Боге, независимо, кто люди эти, или сильный мира всего, или просто какой-то бомж на улице, или твой сосед, но мы должны свидетельствовать, должны говорить. Четвертый принцип, который мы видим в жизни Даниила, это его желание изучать Божье Слово, тяга к Слову Божьему. Вы знаете, Даниил один из тех пророков, который просто дата в дату он предсказал пришествие Мессии, Иисуса Христа. Он предсказал просто, ну, практически до одного года там погрешности разрушение Иерусалима. И сказано, что он изучал книги, он изучал пророка Исаию, он изучал Иеремию, он читал, и он рассчитывал просто эти знания. Сказано, что мудрость ему была дана настолько сильно, он понимал любую книгу, и он просто постоянно изучал Писание. И вы знаете, сказано в Библии такое: «Начало премудрости есть искреннее желание учиться». Shame on you, как говорится, и просто мне жалко людей, которые не хотят учиться, которые не хотят никуда идти. Начало премудрости – это желание человека расти, что-то познавать новое, просто узнавать. Поэтому желание премудрости возводит к царству, сказано. То есть, если ты желаешь учиться, придет премудрость. А если будет премудрость, то ты будешь на высокой позиции. Оно приведет тебя к царству. И дальше еще такое есть. Мудрый человек учится на опыте других. Обычный человек на своем опыте. На своем опыте и ошибка. Глупый не учится ни на чем. Что такое Библия? Библия в том-то ее как бы и прелесть, в том, что она описывает не людей-роботов каких-то, а людей, которые падали, которые подымались, у которых были всякие там пробелы в жизни, какие-то просто... Ну, действительно, ситуации, и когда мы читаем, когда мы изучаем это все, когда мы видим просто примеры несовершенства, что они живые люди, но мы видим, что и на их ошибках, и на их примерах мы можем много чего почерпнуть и можем многому чему научиться. Поэтому, если у тебя нет желания читать слово, у нас начинается библейская школа, если у тебя нет желания идти в школу, я не знаю просто, но мне очень жаль. Мне очень жаль, потому что мы должны двигаться, мы должны постоянно расти, постоянно совершенствоваться. И Даниил, он имел вот такую вот тягу, знаете, и мы знаем, что Даниил, он стоял практически там над всеми мудрецами, пророками, то есть действительно его позиция, она ему позволила, но я думаю, что прежде всего этот парень, он очень был предрасположен просто к обучению, поэтому... Учиться, изучать Слово Божье, это полезно для тебя, чтобы ты потом не учился на своих ошибках, чтобы ты просто не проходил те ситуации, которые уже были описаны, да, в Библии, в Писании. И следующий, последний принцип, это то, что Даниил, он полностью доверял Богу. Просто, знаете, вот, ну, скажем так, ну, просто вслепую, знаете, вера в Бога. Говорят, ну что, ну как вот верить, ну как вообще? Я вам хочу дать пример такой. В одном доме случился пожар, и маленький мальчик, он вылез на крышу. Он вылез на крышу и стоял, и просто дым застилал, он ничего внизу не видел. Но отец, который стоял внизу, он, так как дым поднимался вверх, он мог видеть своего ребенка, стоящего на этой крыше. И он просто звал его и говорил: «Прыгай, сынок, прыгай ко мне, я тебя поймаю». Он говорит: «Папа, я тебя не вижу». Но отец говорил: «Я вижу тебя, все остальное не имеет значения». Очень часто в нашей жизни нам кажется, что мы Бога не видим вообще. Нам кажется, ну Бога здесь нету, ну как, ну где ты, Господь? Но даже если ты стоишь и просто дым вот заслал тебе глаза, это не значит, что Бог, Он тебя не видит. Бог видит тебя. И очень такая яркая ситуация, это ситуация, которая произошла с друзьями Даниила, когда его друзья, они были брошены в огненную печь. Эта печь, она была настолько раскаленная, что люди, которые бросали туда масло и уголь, они просто сами сгорели возле этой печи, настолько там жар был. Но вы знаете, перед тем, как эти юноши за то, что они не захотели поклоняться богам, за то, что они остались верными Богу, и когда царь издал вот этот указ, чтобы их уничтожить, они сказали следующее. Они сказали: «Бог силен нас спасти печи и от руки твоей, царь. Если же и не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Даже если нас Бог не спасет, мы не поклонимся твоим богам». И вы знаете, вот такая наша позиция должна быть. Может быть, сейчас ты не видишь Божью руку, но это не значит, что даже если придется тебе проходить какое-то испытание, Бог просто, Он не вытащит тебя оттуда. Говорят, что Бог, Он спасает именно в печи, Он часто спасает именно в беде. Он не хочет тебя ограничить и просто, как знаете, под стеклянный колпак куда-то засунуть, чтобы ты как растение такое, знаете, нежное рос. Он хочет тебя в чем-то и проверить, и протестировать, и закалить. Но Он в беде спасет тебя. И в Писании сказано: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Иисус говорит. Может быть, Господь и медлит. И Господь, Он, знаете, действительно, Он не хочет, чтобы дети Его были постоянно такими младенцами. В какой-то момент Он попускает нам быть в печи. Но Господь подаст действительно тем, кто вопияет к Богу, тем, кто надеется на Бога, тем, кто просто желает Бога. Поэтому храни верность Господу Богу. И вот такое испытание, следующее испытание, оно выпало на долю Даниила тогда, когда просто сатрапы, которые окружали, это уже был не Навуходоносор, царь, а другой, Медиперсийская вот эта империя. Когда этот царь, он также имел благорасположение к Даниилу, но этот царь, он запретил поклоняться всем другим богам, кроме как золотому истукану, который был выстроен. И когда Даниил услышал об этом повелении, он нисколько не смутился. Он точно так, как и всегда, пошел в свою комнату, не закрывая окна и не прячась ни от кого. Он встал на колени и стал славить Бога. Конкуренты его, политики, которые хотели избавиться от Даниила, потому что Даниил был уже на такой позиции, что вскоре он практически должен был править страной. Когда они увидели эту ситуацию, они тут же пошли и доложили царю. И царь, он не мог просто идти против своего слова, но царь конкретно он должен был наказать Даниила, и Даниил был брошен в ров со львами. И опять-таки здесь Бог, может быть, не избавит тебя от рва со львами, но Он вытащит тебя из этого рва. Он просто не попустит, чтобы эти львы, они сожрали тебя. И точно так произошло с Даниилом, когда даже сам царь, не имея сна и переживая о Данииле, потому что он был очень расположен к нему, он ходил вокруг этого рва на следующее утро и вопрошал: «Даниил, жив ли ты?» Даниил был просто невредимый, и львы не тронули его совершенно. После этого давайте мы с вами прочитаем Даниила 6 глава 25-28 стих. Интересно просто, что после этого практически все цари, после того, когда видели, что рука Божья на этом человеке, они прославляли Бога. То есть они поворачивались от своих языческих вот этих вот всех богов, и они говорили, что только Бог Израиля, истинный Бог. 6 глава с 25 по 28 стих. 6 глава. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живый и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Последующий царь, который пришел, Даниил, также был в расположении у этого царя. Какая прекрасная жизнь! Какая прекрасная история просто жизни! Как бы мне хотелось, чтобы точно так и мы прожили с вами жизнь. И, может быть, мы не имеем возможности служить где-то при царском дворце, но каждому из нас с вами, каждый день, Господь дает возможность проявить свою веру. Господь дает возможность просто кому-то засвидетельствовать. Где-то, может быть, отказаться от нечестивого предложения. Где-то сразиться со своими мыслями. И как я вам сказала, что мы с вами должны быть людьми убеждений. Людьми убеждений, которые, имея эти убеждения, только имея действительно такие сильную основу, на чем мы стоим, мы сможем противостоять искушениям. И, как я сказала, наша вера, она будет проверяться ежедневно. Может быть, нам не придется быть брошенному в печь и во львиный ров, но мы должны держаться крепко за Бога, держаться крепко за Его Слово, не прогибаться просто под грехи. И вы знаете, наверное, есть такой известный певец Лучано Паваротти. И он рассказывал, что когда он был маленький, то он не мог решить, кем он будет, певцом или учителем. Он спросил у своего отца: «Кем я буду, когда я вырасту, папа, как ты думаешь?» Он говорит, что ты не можешь усидеть на двух стульях. Обязательно ты провалишься просто в проем между ними. Точно так мы с вами. Мы не сможем усидеть на двух стульях. На стуле праведности и на стуле греха. Мы обязательно провалимся между ними. Поэтому, если ты избрал путь праведности, если ты избрал Господа Бога, иди за Ним. Вы знаете, христианство, когда оно гонимо, оно всегда горит. И, может быть, это даже где-то лучше. И в России, когда истинные христиане поднимались, то были страшные гонения. Мы с вами живем сейчас в стране, в которой полная свобода. Но говорят, что именно в свободе, именно в Вавилоне, вот в таком просто месте, где жил Даниил, вот здесь вот тяжело удержать веру. Вот здесь тяжело оставаться праведным. Поэтому, знаете, как Даниил, точно так же, как он расшифровал видение, которое было для сына Навуходоносора, Валтасар его звали, когда появилась рука на стене и написала слова, что ты взвешен на весах и найден легким. Я не хочу, чтобы точно так в один прекрасный день Господь сказал: ты взвешен и найден легким. Мы должны быть людьми посвящения, убеждений своих, которые никто не может пошатнуть. Не может пошатнуть ни средства массовой информации, ни твои друзья, ни твои родственники, ни твоя семья, никто. Если ты будешь таким человеком, тебя просто очень трудно будет соблазнить дьяволу. Стой на Боге, стой на Его Слове. Еще раз просто повторим принципы, на которых жил пророк Даниил. Нежелание оскверняться грехом, нежелание просто быть с этим Вавилоном, с языческим миром, желание молиться. Если ты не будешь искать лица Божьего, ты не выдержишь, ты придешь просто в духовный упадок, в духовную пустыню. Третье – желание свидетельствовать о Боге, перед кем бы ты ни стоял. Вы знаете, может быть это и тяжело, там, перед боссом, перед начальником сказать о своей вере, может быть, это будет стоить тебе работы. Но, вы знаете, рано или поздно Господь может привести этого человека. Я читала один такой рассказ интересный, называется «Надзиратель». Рассказ про молодого парня, которого во времена гонений, вот когда был этот баптизм, пятидесятничество в России, его сослали в лагеря, и ему буквально осталось до окончания 10 класса 2 месяца. И КГБисты ни перед чем не остановились, а все равно как бы его, как врага народа, как сына там просто верующего, который разлагают молодежь, его сослали в этот лагерь. Сослали в Сибирь, и много лет он был в этом лагере, страшно унижали. Он видел насилие со стороны этих надзирателей, этих просто, которые офицеры над ними были. И один был человек настолько жестокий, что просто, ну, он вообще, то есть его все ненавидели. И у него просто даже не хватало сил за него молиться, но он все равно молился. И потом этот парень, он выжил, ему там отбили почки, все зубы выбили. Но он вышел, значит, из этого лагеря и остался там в близлежащем этом сибирском городке. И он вспоминал часто вот этого врага своего, знаете, вспоминал и молился все равно за него. И однажды он ехал на машине к Газике, он стал пастором. И ехал там через, ну, по какой-то сибирской дороге, и ехал, и, ну, по бокам было болото, топь. И вдруг, значит, машина его глохнет, он останавливается, и как начинают толкать эту машину, а потом слышит, ну, чей-то стон. И он поворачивается, видит, что в этой топе, значит, стоит мужчина, старик уже, старый пожилой человек. И одна нога у него полностью завязла в эту топь, и он уже просто, ну, кричит о помощи, что помогите ему вытащить, оно его засасывает. Вот, он вылез, и когда он подошел, он увидел просто за этой заросшим лицом, за бородой, увидел просто вот знакомые черты вот этого его гонителя, надзирателя. Вот, и у него было внутри такое чувство, либо оставь его здесь. Знаете, как часто дьявол в одно ухо говорит, что брось его, потому что он насиловал, потому что он бил нещадно, брось его здесь, потому что, ну, он заслуживает это. А другой голос ему говорил, что вытащи его, вытащи. Действительно, как человек, ну, праведный, да, как, наверное, как Даниил, как любой бы другой, просто праведник, христианин. Он вытащил его за ремень, там как-то вытянул, взял его, переодел там и повез его в молитвенный дом, там, где они собирались, и дали ему какую-то там сторожку, работу дворника там при этой церкви. И, в общем, этот человек, ну, он уже был в возрасте, он был несказанно рад. И когда наступило воскресное служение, значит, этот парень, он уже женился, он уже, ну, пастор стал, детки у него, и он проповедовал. Он проповедовал просто о Божьей любви, говорил. И вдруг просто, ну, в конце собрания такой призыв, и этот, он видит, как этот человек, он просто ревел, как зверь, плакал, и он полз по проходу к этому пастору, к этому парню, он узнал его. И он обхватил его так за ноги и плакал, и говорит: «Нет у меня прощения, я убийца просто, прости меня». Вот. И он покаялся, действительно покаялся и пришел к Богу, вот такой жесточайший человек. Поэтому не смотрите, кому вы свидетельствуете. Может быть, эти люди, они вообще неблагодарны. Может быть, эти люди, ну, как бы смеются над вами. Просто не пришло их время. Придет время, и точно так, как царь Навуходоносор, который ползал по этой пустыне, точно так, как этот надзиратель, он вспомнит ваши слова. Поэтому продолжайте молиться. Продолжайте свидетельствовать, и Господь найдет эти сердца обязательно для себя. Аминь. Аминь. И следующее, как я сказала, свидетельствовать о Боге, желание учиться, желание изучать Слово, желание полностью доверять Богу. No matter what, верь Богу, доверяй Богу, просто прыгай в Его объятия, какая бы ситуация ни была. Может быть, ты не видишь сейчас Божью руку, но Господь, Он видит тебя, Он любит тебя. Аминь. Давайте молиться. Встанем сейчас. Я хочу сейчас обратиться к людям. Я думаю, что все здесь уже христиане, верующие, да? Но вы знаете, действительно, очень часто шлюпка нашей жизни, она не в той гавани находится. Может быть, и сейчас шлюпка твоей жизни, она приплыла в гавань греха. И ты понимаешь, что жизнь твоя, она сейчас просто не на том уровне христианском, на котором должна быть. Господь сейчас говорит тебе: приди ко мне, я жду тебя. Сейчас просто еще раз давайте мы откроем Богу свое сердце. Если там есть какое-то нечестие, если там есть просто какая-то скверна, ты залез куда-то, или ты залезла, просто каким-то грехом осквернился. Может быть, какими-то сплетнями, разговорами. может быть, каким-то осуждением, может быть, из твоего сердца исходит зависть, может быть, ненависть. Отдай сейчас все это Господу. Отдай сейчас все это Богу и просто скажи: Господь, дорогой Господь, я хочу жить праведной жизнью, Боже, но я не могу справиться с этим сам. Мир, он сильно давит меня. Господь, я прошу Тебя, очисти мое сердце, очисти все помыслы, очисти мой разум. Господь, очисти меня от всех сплетен, от всякого осуждения, от зависти, от того, что разрушает меня изнутри, и оно сильнее меня. Господь, я призываю Твою святую кровь. Я призываю ее на мой разум, на мое сердце, на мои уста. Освети меня, Господи. Я так благодарен за Твою кровь, которая может очищать меня, Боже. Потому что моя праведность — это запачканная одежда, Господь. И только через Тебя, Боже, через Твое прощение я могу быть святым. Господи, освети меня сейчас. Очисти меня, Господь. Очисти, Боже. Дай мне желание молиться. Верни, Господь, меня опять в мою тайную комнату. Господи, я хочу так близко быть к Тебе. Господи, дай мне, Боже, мудрость. Дай мне дерзновение свидетельствовать о Тебе. Господи, не дай мне быть боящимся, Господь, людского мнения, Боже. Не дай мне, Господь, прогибаться под мнение толпы, Господь, но дай мне возможность постоянно говорить о Тебе, постоянно, Господь, нести Тебя, Боже, в этот мир. Пусть вся моя жизнь, она будет свидетельством о Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Господь, убери всякую духовную лень. Дай мне желание, Господь, насыщаться от Твоего Слова, изучать Твое Слово, Господь. Дай мне, Господь, просто жажду, Боже, жажду к истине, Боже. Потому что столько всего, что засоряет мой разум, что засоряет мое сердце, Господь. Прости меня, Господь, за все эти фильмы, за все то, что я читал, Господь, и оно не славило Твое имя, Господь. Оно прославляло князя мира сего, Господь. Просто очисти мои глаза, очисти, Господь, мой разум. И помоги мне, Господь, наполняться только Твоим словом, Господь, только Твоею истиной. Боже, Господь, укрепи веру, Боже. Укрепи, Господь, и прости меня, маловерного, Господь, что я постоянно сомневаюсь, Боже. Я не хочу быть какая-то колеблющаяся волна, Господь, но я хочу твердо стоять на Тебе, Боже. Я хочу прыгнуть просто в Твои объятия. И та ситуация, которая сейчас у меня есть в жизни, Господь, я верю, Боже, что Ты выведешь меня, что Ты разрешишь ее, Господь. Я полностью доверяюсь Тебе. Боже, мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою святую кровь, Боже. Мы благодарим Тебя за Твое прощение. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту жизнь, которую Ты нам даровал. Новую жизнь, обновленную, чистую, праведную, омытую Твоей святой кровью. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.